Приветствую всех. Это канал «Живой гвоздь». И меня зовут Ольга Журавлева. Я рада приветствовать нашего сегодняшнего собеседника. Обращаю ваше внимание, что мы поменяли местами гостей сегодня по просьбе Максима Шевченко, который обычно в это время бывает. Я рада представить Андрея Архангельского, журналиста. Это не тот Архангельский, которого объявили иноагентом. Можно я сразу об этом скажу, чтобы никто не испугался раньше времени? Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, все под Богом ходим, как в таких случаях говорят. Но Александр Николаевич по старшинству, он все-таки старше на 6 лет, поэтому мои ему объятия.
Да, вот. Мы
Моему
всегда, всегда.
доброму другу, да, моему доброму товарищу, старшему товарищу Александру Николаевичу Архангельскому лучи поддержки.
Мы действительно тоже со своей стороны тоже шлем эти лучи, и уже несколько дней многие их посылают, а мы тем временем с вами добрались сегодня, как дорог Архангельский, к Христову дню. Мы добрались с вами как раз до большого праздника. Этот праздник у нас обсуждается в последние годы, естественно, ежегодно, как замена 7 ноября. На всякий случай напомню, если кто-то забыл, что День народного единства, это называется, он связан исторически, подвязан, немножко притянут к событиям 1612 года, но, собственно, назначен он на день Казанской Божьей Матери иконы, которая, собственно, тоже 612 годом связана, поэтому, в общем, как-то более или менее ее вписали в это самое мероприятие. И вот сегодня мы опять можем говорить о единстве, о том, как оно проявляется, как оно должно проявляться, как вы видите сейчас. Вот единство, для чего нужно вообще сейчас власти демонстрировать единство, не знаю, народа и партии?
Ну да, единство противоположности, как говорили классики.
И борьбу.
Единство сейчас это просто, во-первых, это ресурс, то есть это не слова, а как бы необходимая вещь в военной ситуации, казалось бы, с одной стороны, да. Ну вот, с другой стороны, все это единство, оно по-прежнему носит исторический характер. Оно относит нас как к каким-то давним временам. И вот это, собственно говоря, единственная идея, которая не наполнена смыслом, если можно так сказать, не наполнена современным смыслом. Это сделано сознательно. С одной стороны, это идея единения, да, перед лицом врага, каким бы этот враг ни был выдуманным, как сегодня, или реальным. С одной стороны, вещь практическая, сейчас необходимая, как я уже сказал. А с другой стороны, всегда осторожный отсыл к истории. Это историизация, если можно так сказать, мемориализация любого праздника. Вещь очень симптоматичная. Потому что как бы суров ни был час, нынешний. Ни в коем случае нельзя, это главное правило пропаганды, ни в коем случае нельзя напоминать о сегодняшнем дне. Все утоплено во вчера, все утоплено в каких-то веках, вот в тех самых. Никогда эти века не проецируются на сегодня. Это какая-то вечность. Вот эти все мифологемы, вечность, так было всегда, без конкретизации исторических, без объяснения сложности ситуации, например, 1612 года, ни в коем случае. Все это какое-то прекрасное вчера, то есть позавчера, да, далекое, с размытой конкретикой, и как бы пропаганда даже ныне не старается, что в буквальном смысле сплотить россиян, да, там призвать их произнести какие-то слова, значит, слова жестокой правды, жестокой реальности, да, ни в коем случае. Вот эта двойственность, то есть, что называется, даже на последнем рубеже, никогда, никогда ни в коем случае не говорить об актуальности. Это, конечно, примета режима. Это примета путинского режима, но не только путинского режима, а любого популистско-тоталитарного или, может быть, авторитарного еще. Специалисты спорят. Это примета такого современного популистско-тоталитарного режима, который всегда, всегда живет, сосредоточен не в сегодня, не в завтра, а именно во вчера.
Интересно, что о народном единстве периодически говорят вот об этом сплочении вокруг флага, как о не только желательном, но и реальном, потому что вот вся страна как единый организм. Одновременно все время идет борьба с какими-то отщепенцами, которые недостаточно объединились вокруг флага, и еще пока кое-кто у нас кое-где порой. Но при этом это, кстати, то же самое, что воспоминания о сталинских репрессиях, когда говорил, что вот тогда насколько был народ един, вот как все, значит, обожали вождя, как все было замечательно. Думаю, Господи, а почему же такое количество шпионов и врагов тогда было? Как буквально в каждом доме было там по три квартиры, из которых каких-то ужасных шпионов там китайских, японских, американских каждую ночь увозили. Где же тогда единство? Сейчас, мне кажется, ситуация похожая. То есть, с одной стороны, все едины, но с другой стороны, нужно постоянно искать среди этого единства вот этих вот нехороших людей. Меня совершенно, честно говоря, ошарашил Валерий Фадеев, который в Совете по правам человека сейчас, да, я правильно понимаю? Главное, может быть, единственный человек, который сказал, что никаких репрессий сейчас нет, потому что это санитарные меры. Мне кажется, это великое определение. Как, насколько удивительно для вас это было слышать?
Ну, во-первых, по поводу филологической части, собственно говоря, этого высказывания. Замечательный наш антрополог, моя коллега Александра Архипова, и не только она, говорит о том, что современная власть, и, кстати говоря, вот мой товарищ, близкий социолог Александр Бикбов, говорят, что современная власть, как ни странно, для активизации, что называется, для поднятия общего настроения, пользуется бизнес-языком. То есть вот эти санитарные нормы, это тоже из разряда, ну, то есть санитарные нормы, это типа в палате убрать, да, какие у нас ассоциации?
Санитарные меры, да,
Санитарными,
вычистить
да.
подлесок, да, чтобы...
Выгонять ходячих больных и проводить уборочку, мокрую, там, влажную уборочку, сухую и так далее. Вот такие санитарные меры, не пойми что, короче говоря, да? То есть вот ведь в эти санитарные меры может все что угодно подразумеваться под эти. То есть это может быть, там, условно говоря, в 3 раза меньше врагов народа, чем при Сталине, или в 10 раз меньше врагов народа, как при Сталине. Ну, поди посчитай, по-своему гениальная формулировка. С другой стороны, эти санитарные меры, они как бы они не вызывают никакой ужас, никакого ужаса, никакой паники на Титанике. Да? Какие-то неопределенные санитарные, значит, меры. Это все, что называется, совершенно прекрасно. Фадеев, естественно, выбрал очень точную, правильную формулировку. Если сравнивать со сталинскими репрессиями, конечно, то нет того веселья. Конечно, воронки не ездят, не забирают людей. Да, ну как, приезжают, скажем так. Да, приезжают, все по протоколу, опись, сдал, принял. Значит, кого-то приглашают, кто-то убегает сам, да, еще можно. Вот, в этом смысле, корректно выражаясь, да, сравнивать пока нельзя. Тут поражает, Оля, вот другой факт, что он сравнивает со сталинской эпохой. То есть, с одной стороны, они же все водят хороводы вокруг Сталина, там, значит, и фактически вся идеология на него заточена. С другой стороны, он нам рассказывает, что еще никак при Сталине. То есть это тоже такая двойственная вещь. То есть мы прекрасно понимаем, что при Сталине был ужас, а сейчас не то, чтобы ужас уже, да, чуть поменьше. Поразительно, вот если начать разбираться, как бы копаться во всех смыслах, Это такая двойная, совершенно двойная мораль. Никто не хочет повторения Сталина, сталинщины, да? Но все сравнивают со сталинизмом, но не в том смысле, что у нас еще не так плохо. Ну, то есть это, если вдуматься, это, конечно, чудовищная аморалка. Вот, я бы сказал, сформулировал бы так. Это чудовищный такой релятивизм, отсутствие внутренних, что называется, рецепторов, такое полное неразвлечение добра и зла. Ну, то есть вот в пандемию, вы знаете, мы помним, что одним из симптомов было вот это, человек терял обоняние, да? Вот это такое отсутствие обоняния элементарного, неразвлечение добра и зла, я бы сказал так.
А может быть, наоборот, может быть, это какое-то сверхчутье у некоторых людей. Вы упоминали Александру Архипову, которая
Да.
очень много говорит, пишет о том, как рождается вот этот новояз, некрояз, как даже
Да.
говорят, вот эти вот новые определения старых, давно известных вещей, да, вот как называются мертвые, как называются репрессии, как называются там боевые действия, как называется фронт или линия боя, столкновения, ну и так далее. Может быть, просто люди, которые сейчас придумывают, просто вот рождают иногда естественным путем, а иногда случайно вот эти определения, они просто сверхчутьем обладают, они как раз делают самое главное, они строят наше будущее таким образом, а может быть, свое личное, не знаю.
Нет, я бы тут поспорил. Они прекрасно отдают себе отчет, что язык сталинских репрессий, а мы помним «Идеи перестройки» с вами, помним этот язык, потому что вот мы читали журнал «Огонек», мой родной в том числе, да, где все это, собственно говоря, еще раз было повторено. Вот расстрелять, как бешеных собак. Советская газета, правда, не стеснялась в выражениях, как не стеснялись и сталинские соколы, которых потом, спустя полгода или год, тоже точно так же стирали в лагерную пыль. Но они не стеснялись в выражениях. То есть они, как бы в парадоксальном смысле, они были честнее. Потому что они считали, что после нас хоть потоп. То есть они были уверены, что они несут, так сказать, лучшие идеи миру. А если этот мир отказывается от таких идей или от таких предложений, то зачем нам нужен такой мир? Кто-то, мне кажется, если я не ошибаюсь, кто-то уже эту формулу повторял не так давно. Зачем нам Россия, если да, зачем нам мир, если в нем не будет России, да?
Россия,
Но, собственно говоря, сталинские соколы, они не стеснялись в выражениях. И вот что характерно, нынешние их продолжатели, и естественно, что этот режим по какой-то внутренней логике, по какой-то внутренней российской логике, он неизбежно придет к сталинизму. По-видимому, амплитуда такая, ход, шаг такой. То есть вот они все водили хороводы вокруг Сталина, значит, 20 лет перед войной, да? И вот сейчас они в этой ситуации сталинизма. Но такого как бы косплея сталинизма, да? Это еще не естественно, что это такая микроверсия. И вот здесь начинается самое главное. Вот то, что они выражают, то, что они, их язык, вот этот язык официоза, пока не выходят за рамки приличий и наоборот стремится к какой-то нейтральности, типа там санитарные нормы, все в порядке, да? Значит, это говорит о том, что они прекрасно себе отдают отчет в том, что логика сталинизма неизбежно. Эта смерть с косой, которую они призывают, она неизбежно постучится к ним в дверь, как и положено при сталинизме. То есть вот, значит, сегодня ты говоришь про санитарные меры, а завтра, а послезавтра, послезавтра к тебе приходят, потому что смена состава.
Приходят санитары.
Потому что нужны еще более, да, зверские, потому что зверские нужны люди, такие вот примиренцы не нужны. И вот это говорит о том, что они прекрасно отдают себе отчет в том, что скоро, собственно говоря, вот эта логика сталинизма придет, нового сталинизма, да, придет и за ними тоже. И поэтому они побаиваются, да, побаиваются расшатывать собственную лодочку уже. Но как бы они сами загнали себя в эту яму. И там все будет, по-видимому, продолжаться по уже известным нам каноном.
Мне непонятно другое. Вот вы говорите, что люди чувствуют, люди, которые производят вот эти конструкции, смыслы, как говорил покойный Даниил Дондурей,
Да.
что эти люди понимают, что они сами в опасности. Вот в этой сфере вроде бы да, я могу согласиться, что в сфере, скажем так, идеологии и слова люди вроде бы чувствуют, что здесь надо очень аккуратно идти. С другой стороны, мы наблюдаем много лет, мы наблюдаем, как совершенно, ну, просто на глазах у изумленной публики очередного генерала, министра, кого угодно, значит, хватают, тащат, показывают там какие-то невероятные сокровища, и что хоть один министр или генерал после этого навел порядочек у себя, значит, со своими счетами, имуществом и так далее. И понял, что за ним тоже придут. Какой-то губернатор перестал там своим родственникам переводить какие-то деньги. Ничуть не бывало у нас, как мы видим. Все в том режиме. Почему?
Кстати, вот про логику сталинизма. Хорошо, Оля, что вы мне напомнили про генералов. Действительно, ведь эти сообщения появляются с достаточной регулярностью, но чуть ли там не каждый месяц. Арест какого-то крупного генерала, замминистра обороны один, замминистра обороны другой, люди с четырьмя, с тремя звездами. Это про логику режима, про санитарные меры. В 1937 год начинался тоже с генералов, с маршалов. Ну, там потом перешли к маршалам, да?
Их все-таки брали как шпионов, как врагов, как людей, которые продали секреты. А здесь-то какая-то бытовуха. Это то, что, простите, трофейное дело послевоенное. Это уже на это похоже.
Да, похоже и на это. Ну, опять же, вот это берут, это же все у нас знают, да, благодаря предыдущим 20 годам, берут за одно, говорят про другое, да, все считывают эту логику так. Берут за войну, которая превратилась в бесконечную, да, в том числе за воровство, вот эти все, этот немой упрек, значит, вот, который висит в воздухе, почему так, почему так непредсказуемо, почему все превратилось вот в эту бесконечную мясорубку, и надо давать уже какие-то ответы. И вот дают ответы, как обычно в такие эпохи и принято, берут генералов, потому что как бы они виноваты. Но на них не остановятся. Вот, собственно говоря, вот логика сталинизма, она уже стартовала. Просто она, может быть, по нынешним временам несколько все это скрашено какими-то теми же выражениями вроде санитарных норм, или воровал не по чину, да, или слишком сильно воровал, так уж, что совсем уж неприлично, да. Но, тем не менее, суть та же, да, то есть вот этот молох, он уже пожирает своих весьма активно.
Еще, кстати, о словах. Когда вы говорили, что стараются как-то обтекаемо все-таки формулировать как-то поизящнее, поспокойнее, понейтральнее, в другой области уже давно берегов нет. Язык российской дипломатии, политологов там разного плана и всяких там представителей Совета Безопасности, он уже давно, все, что относится к нашим бывшим партнерам, это все уже давно вышло за пределы даже базарного. То есть это уже все просто уже в ООН можно так говорить, все, что угодно. И ну, мы как бы не особо не обращаем внимания там на Дмитрия Медведева, хотя он тоже продолжает очень ярко высказываться. Он, кстати, вдруг про мигрантов заговорил. И про то, что вот они по-русски не говорят, детей нельзя в школы принимать и все такое. Неожиданно. Я-то думала, что он так и будет с этим, с дьяволом бороться, но нет. И тут появляются вот эти вот постоянные высказывания, что вот они там берега потеряли и так далее. И вот Караганов опять у нас закусил, так сказать, у дела, забросил чепец за мельницу окончательно и вот, значит, Бог дал нам ядерное оружие, и давайте же, наконец.
Да, это в своем роде, конечно, венец.
Варенье.
Это венец несварения, я бы сказал. Это венец несварения, потому что, ну вот Караганов, Сергей Караганов договорился до Ну, не знаю, это какая-то абсурдистская формула. Мы гордимся Хармсом, конечно, но сделать не Кафку былью, а Хармса былью, это, конечно, что-то особенное. То есть Бог нам дал ядерное оружие, поэтому вот что ключевое слово «грех» им не воспользоваться, говорит Караганов. Ну, вообще, в таких
Логично.
случаях, да, ну вот это какой-то, тут какие-то старухи хармсовские должны падать из окна.
Падают и падают, да.
В прямом и, да, и в переносном смысле. Потому что тут буквально нет слов. Ну, то есть вот, казалось бы, как бы дичь это понятно всякому. Но нет, нет, никто не реагирует на это так. И все продолжают играть в эту опасную игру. И, собственно говоря, и Запад тоже, надо сказать. Что касается игры с нашей стороны, да, язык нашей дипломатии, он примерно с Марией Захаровой с 16-15 года, с вот этого выступления прекрасного, я не вспомню, в ООН, да, не стучал ботинком, но буквально быковал, да, был такой эпизод, вы прекрасно помните, о чем идет речь. Что это такое? Что это такое? Это такой нагляк, как бы сознательный. Вот я не подберу другого слова, быкование. Да? Это такое быкование сознательное, словесное. Все эти люди, мой коллега Олег Кашин писал о том, что, собственно, вот этот язык наезда чиновничьи и дипломатические. Ведь эти люди, в общем, не они с хорошим образованием, и с развитой культурой, люди все-таки, что называется, прежних поколений, да, воспитанные на каких-то книжных образцах. То есть они вполне могут говорить, могут выражаться прилично. Это их матрица, я надеюсь, культура. Но вот они включают этот нагляк. Они включают его сознательно, потому что, по-видимому, поставлена такая прямо или опосредованно. Один попробовал, другие сказали, получил поддержку, другие поняли, что ветер дует в эту сторону, и все в результате стали говорить так. Язык российской дипломатии за последние 10 лет, он стал, в этом смысле он стал привычным. Это вот люди, которые пугают дубиной ядерной, и это люди, которые демонстрируют, ну вот как Антон Орех говорил, держите меня семеро, вот это вот, да? Вот это манера. На Западе, ну, вы понимаете, когда актер один раз применяет, ведь актер, какой актер талантный, у которого 140 приемов разных или 200 разных приемов. Актер, который использует талантливо один и тот же прием, это, кстати, касается всей нашей сериальной и киношколы, они точно так же пользуются все одним-двумя приемами, да? Вот это вот из года в год использование одного и того же приема, оно тоже превратилось в штамп. В общем-то, на Западе понимают, что это русские так играют, да? Непонятна цель, непонятна степень серьезности этой игры, но это воспринимается уже как игра. Ну вот такие вот трикстеры, такая вот нынче мода. Она вписывается отчасти в широкую историю популизма, да? Но это как бы такой популизм, ведь он двоякий. Бывает популизм, когда политик говорит то, что людям приятно услышать. А тут как бы обратная сторона. Политик или, в данном случае, дипломат говорит то, что людям крайне неприятно слышать. Но я думаю, что это два полюса одного и того же явления популизма. Вот то, что эта игра приелась всем, но все ее принимают, это тоже в своем роде кошмар, потому что мы все помним в конечном итоге историю про волки-волки, да? Когда все перестают обращать внимание и думают, ну, это по-прежнему какие-то сказки русские, да? Вот она чем-то закончится реальностью, превратится в реальность. И люди, говоря так, создают вот этот вот, выражаясь по-толстовски, такой круг зла, из которого им самим в первую очередь не вырваться. Фальшивый купон, вот как называется, да, эта вещь у Льва Толстого. Я боюсь просто, что когда на этот язык ядерного бокования. Когда и к нему все привыкнут, по-видимому, придется переходить к еще каким-то более жестким словам. А каковы тут могут быть, на какой тут уровень еще может подняться язык русской дипломатии, или скорее опуститься, я даже не могу сейчас представить,
Ну,
куда
кстати,
падать ниже, так сказать.
да, кстати, я обратила внимание, может быть, вы видели эту новость, что, оказывается, название департамента МИДовского, который назывался, что такое европейское сотрудничество или что-то такое, он теперь называется департамент европейских проблем. То есть даже здесь нужно как-то вот с языком работать. Все-таки литература центричная страна, этого не отнять. У России, может быть,
Абсолютно, абсолютно.
только Франция сравнится с этой вот любовью к языку. И может быть, все-таки это действительно вот, может уйти в разряд вот слов там. А кто так обзывается, тот сам так называется, заявил министр иностранных дел, как когда-то шутили в каких-то юмористических новостях. Но, кстати, и тогда это было точно так же. Может, оно и хорошо?
Ну, в том
Компьютерные
смысле,
стрелялки пострелял, и вроде уже легче стало.
ну да, то есть как бы через язык эту агрессию, значит, вот она вышла вся, а потом давайте поговорим, да? Ну, есть, конечно, и такое, это еще хороший для нас, для всех, для человечества, я имею в виду вариант, когда это только на словах, что называется. Но понимаете, вот эта смена слов, вот опять же, вы, Ольга, совершенно верно говорите о литературоцентричности, а я подумал сразу в этот момент, когда вы произнесли это слово, я подумал о том, что институт советологов, который, в общем-то, самораспустился в 90-е годы за ненадобностью, как казалось, это очень зря, страшно зря, потому что там были люди, которые понимали всю литературно-центричность политики советской и постсоветской. Во многом вот в этих словах очень много информации содержится, да, в смене этих слов. Тот пример, который вы привели, изумительный, прекрасный. Как это можно трактовать? Ну, первое, что приходит в голову, что весь свободный мир – это проблема. То есть вот как это описывают герои таких типичных американских боевиков, у нас проблема, или там бандиты
Хьюстон, у
какие-нибудь,
нас
да, язык
проблемы,
бандит.
как?
У нас проблемы, даже проблемы как обычно решаются? Они решаются силовым путем. Причем вот эта формулировка проблема, то есть хорошо бы, чтобы не было этой проблемы вообще, да, вот следующий этап, да. И, конечно, мне, ну, страшновато, конечно, честно говоря, такой перемены слов. Но, понимаете, здесь не осталось, по-видимому, людей, которые на Западе не осталось людей, которые понимали бы эту тонкость, нашу стилистическую тонкость. Они воспринимают все несколько, я бы сказал, формально. Вот это большая опасность. Большая опасность.
Здесь мы с вами сделаем небольшую паузу, потому что я хотела, ну, как литературоцентричный канал, я хотела бы обратить внимание на нашего кормильца «Шок-дилетант», потому что там появилась возможность уже следующего издания сделать предзаказ книги Нины Хрущевой, посвященный Никите Сергеевичу Хрущеву. Вот вы видите эту рекламу, эту обложку. По предзаказу книга выйдет дешевле. Да, она дорогая, и она нам особенно дорога. Но вы, естественно, сможете получить ее дешевле, во-первых, а часть средств, вырученных за эту книгу, пойдет на поддержку «Живого гвоздя», так что все будут в плюсе. Я надеюсь, вы тоже, потому что книга замечательная. Вот уже третье, по-моему, переиздание Никиты Хрущева «Вождь вне системы». Очень вам рекомендую, что называется, подсуетиться. А то, может, к празднику какому-нибудь вы кому-нибудь ее подарите. А праздники у нас еще будут. Не одним, только народным единством мы живы, к счастью. Хотела еще сказать, что вообще, вот, кстати, Никита Хрущев, вот сейчас же был юбилей как раз 64-го года, отставки Хрущева. Вышел по этому случаю у нас журнал «Дилетант» с массой интересных на этот счет публикаций и статей. Интересно, что когда вы говорите про сталинизм, который, ну, как бы такая вот вожделенная какая-то золотая эпоха, для очень многих представителей власти сейчас, Хрущев это всегда тот, кто против Сталина. То есть он самый главный враг. Ну, может быть, только Горбачев может сравниться или там, не знаю уже, кто еще более неприятен может быть. И сейчас еще Хрущева, естественно, вспоминают с еще большей агрессией, когда речь идет о Крыме, обо всех вот этих вот вещах. То есть он у нас сейчас стал за последние десятилетия, Хрущев, давно покойный, стал таким вот жупелом, антигероем и каким-то совершенно просто анчуткой, которым пугают нынешних маленьких политических деток. А почему так получилось, как вам кажется?
Прекрасная тема.
Потому
Я
что...
недавно, я недавно виделся с Ниной Хрущевой, как раз вот мы обсуждали ее книгу. Смотрите, это страшно интересная всю история. За 70 лет советской власти, тем не менее, она породила два исключения. За 70 лет тоталитарного режима, примеров которому фактически нет, но там позднее появились более, даже более жестокие, да, но тем не менее, и этот режим породил свои последние 40 лет, за эти 40 лет, двоих людей, которые эту систему, Хрущев в меньшей степени, естественно, но разрушили. О чем это говорит? О том, что, вы знаете, вот это повод для оптимизма. Когда в конце наших ужасных разговоров ищут какую-то искусственную тему, чтобы закончить на оптимистической ноте, вот вам нота оптимизма посреди программы. Потому что история Хрущева поразительна, еще более поразительна, чем история Горбачева. Между прочим, Горбачев вырос из хрущевской оттепели. Вот это отец и сын, да? Но Хрущев, как отец наших свобод, я в данном случае не утрирую, это совершенно парадоксальная ситуация. Хрущев вырос, как говорит и сама Нина, как мы все знаем, он вырос, он плоть от плоти сталинизма, да? Но, тем не менее, этот пример человека, который признал, ну, что называется, признал свои ошибки, да, где-то наедине с беседуя с Богом, признал, но все-таки признал, не мог не признать, да, и сделал первый шаг. Вот это страшно важная вещь. Я спросил Нину, и знаете, у меня такая была странная сверхзадача, я искал истоки русского, советского либерализма. Значит, Дмитрий Львович Быков, мой учитель, называет себя последним русским интеллигентом. Мне тоже страшно вот интересно это происхождение советской интеллигенции, вообще советского либерализма, если хотите. Да, вот кто его отец? Его отец Хрущев, безусловно. Потому что если бы не он, то ничего вообще бы все бы в лагерях погибли. Да? А вот Хрущев начал, ну, фактически вот человек, который перепридумал советскую систему. Да? И вот в этом смысле он, конечно, поразительнейшая фигура, потому что как вот это два разных человека, ну, мы помним этот памятник работы Эрнста Неизвестного, но это два разных человека. Я спросил Нину, а что было первым толчком, вот как она предполагает, что было первым толчком, по-видимому, я предположил, что истоки оттепели, ну, или какой-то, знаете, травматический поворот, случился во время Второй мировой войны, когда Хрущев был членом военного совета нескольких фронтов, и в том числе Юго-Западного, в 1942 году после страшного поражения Харьковского окружения. Их вполне могли бы расстрелять. Тимошенко, Хрущева и там еще кого-то, да. И вот Нина рассказывала эту историю, что Сталин вытряхнул свою трубку, постучал своей трубкой по лысине Хрущева. И он, приговаривая при этом, что, значит, у древних было принято посыпать головы пеплом. И вот он постучал, Нина сама рассказывала эту историю, постучал, это, по-видимому, в книге тоже описано, постучал этой трубкой по лысине. Такого унижения, естественно, и вообще это была норма при Сталине, вот эти способы, многочисленные способы унижения. Я думаю, что именно во время войны Хрущев, ну, скажем так, стал другим. То есть он, естественно, не делился этим с товарищами. Но вот именно война, именно то, что он увидел, всю чудовищность, неготовность к войне, вот это было толчком, первотолчком для Хрущева. Ну, а дальше, собственно говоря, все понятно. Сколько бы грехов ни было у Хрущева, мы будем помнить о них, конечно, но с него началась наша советская свобода. И от этого факта никуда не уйти. И, по-видимому, нужно писать какую-то историю советских свобод. Они несчастненькие, да, такие жалкие, хиленькие. Но без них ничего не без них тоже ничего не было. Нельзя быть идеалистами. Нам нужно опираться на какой-то, ища каких-то примеров свобод, если хотите, да, нам придется неизбежно опираться на этот образ, на эту платформу советских свобод. И в данном случае это люди, которые смогли этически себя, ну, что называется, произвести этический переворот в себе. Это сложный разговор. Да-да-да, пересобрать, да. Но вот в данном случае это будет гораздо более честный разговор, чем говорить вообще об абстрактных свободах, о том, что они где-то на Западе существуют в виде сияющей магмы. Да, давайте искать эти истоки грязные, неприятные, давайте искать их в собственной истории. И вот мы, к сожалению, мы упремся вот в эти две фигуры, в первую очередь Хрущева, но других, как говорится, как говорил один тиран, других нет. Видите, даже я цитирую неизбежно Сталина.
Интересно, что когда вы заговорили об оптимизме, который вы видите в этом, это как раз рождение свободы из духа тиранства буквально.
Из ничего, да, фактически на пустом месте.
Из самой кромешной темноты. Я так поняла, что вы имеете в виду, что даже вот сейчас, вот в этом вот монолите путинизма, назовем его так, тоже ведь существуют, наверное, какие-то люди, которые когда-то эту свободу в себе, я не знаю, из-за унижений нынешних, из-за страхов нынешних, из-за еще каких-то вещей, они эту свободу в себе сохранят, и, возможно, именно они там потом в Кремле и обоснуются. Или уж, я не знаю, это будет не Кремль, а что-то другое. Кстати, да. Может быть, в этом оптимизм. Тем более, что нам говорят, что все-таки не надо ждать, что смена власти будет происходить вот именно вот так вот. Придут люди в Кремль с вилами, и, значит, начнется какая-то другая жизнь, и придут совершенно другие люди. Скорее всего, из тех же самых, из тех, кто и сейчас там, будут прорастать какие-то другие, новые. Ну, вот оптимизм в том, что из них может выйти и Хрущев, и Горбачев. Я как раз еще про символы хотела с вами поговорить, потому что меня несколько обескуражило. Уражила вот эта вот история как раз среди оппозиции о приглашении на митинг под неправильным флагом. Что вот, дескать, Яшин, Кармурза и Юлия Навальная, значит, призывают на митинг в поддержку политзаключенных, казалось бы, да, и вот у них там на плакате, грубо говоря, у них, значит, там российские флаги вместе с украинскими. И вот началось, что называется, что это символ, который нельзя вообще показывать. И вот есть там, не знаю, там свастика тоже имеет много всякой символики, но вот на ней уже там ужасный грех. И вот на российском флаге такое же черное пятно, и его вообще нельзя, так сказать, в приличных местах вытаскивать и показывать. С другой стороны, вспоминаешь, как этот же триколор был совсем другим символом, да, когда его несли, Немцов и многие другие несли его, разворачивая через весь Новый Арбат, Калининский проспект и все такое. У вас какое восприятие? Так ли это важно? И действительно ли нужно обращать внимание на эти символы?
Да, я, условно говоря, я сам этот флаг нес что-то там 7 лет назад, да, я прекрасно помню эти демонстрации, и это было, вы помните, конечно, тоже, это считалось хорошим ходом, что вот мы не несем чужих флагов, а мы несем свой.
Да? Не против страны, мы за
ней. Да. Ну, после 24 февраля, к сожалению, все эти вещи не работают. Знаете, как я отвечу вам на этот вопрос? На «Живом гвозде» в августе была примечательная заочная дискуссия между Львом Шлосбергом и Александром Морозовым. Лев Шлосберг, его позиция, нужно и можно пожалеть всех. То есть это попытка во время войны говорить, опираться по-прежнему на универсальные ценности гуманизма. К сожалению, никакие универсалии во время такой войны больше не работают, в том числе и символы, связанные, допустим, не только с агрессией, а и с чем-то другим. Это можно сформулировать... Да, кстати, по поводу практических мероприятий. Насколько я понял, Яшин уже заявил, что никто не будет настаивать на том, что такая или иная символика должна... Никто не будет призывать к этому. То есть это, по-видимому, как это во время Олимпиады говорят под нейтральным флагом. Да? Я не знаю, честно говоря, я с большим интересом жду этой акции, чтобы посмотреть, чем это все закончится. И сразу скажу, что я настроен весьма, скажем так, сейчас скептически. Может быть, у меня изменится эта точка зрения. Но начали три лидера, новых лидера, да, и заслуженных. Безусловно, это заслуженные люди, но начали они не очень хорошо, скажем так. Значит, по поводу флагов и по поводу, и еще более широко, если взять эту проблему. Вы понимаете, мы столкнулись с тем, что наши лидеры оппозиции, ну, в том числе и те, кто были обменены, да, к счастью, к большому счастью, что огромная радость, что они живы остались, в первую очередь, человеческая. То есть это, пожалуй, важнее. Но они, к сожалению, вот эта поразительная вещь, они все говорят на языке до 24 февраля. Как это могло случиться? Это совершенно необъяснимо.
Можно объяснить, потому что вот это время, которое они провели в тюрьме, оно как бы... Они провели его в тюрьме или в ожидании из тюрьмы и всяких там новостей. Они все-таки жили совсем другой жизнью.
Очень верное объяснение, Ольга. Я, в общем-то, с вами, я, в общем, тоже так думаю. Но это, наверное, скорее как бы проблема такая филологов, а не политиков. Например, люди, которые работают с языком, они очень хорошо понимают, что такое... Один язык, другой язык, тем более, что постмодерн играет разными языками, и это, в общем, считывается. Да? Владимир Сорокин нам в помощь. Вот уж кто мастер владения всеми дискурсами. Но проблема в том, что политики очень сильно откололись от, собственно говоря, от мыслителей. Да? Вот нет этой связки политик-мыслитель. И никто не объяснил им, что вообще-то... Такие вот масштабные потрясения, каким является война или революция, они требуют нового языка. Другое дело, что когда случается революция или вот что-то подобное, тоже такое ураганного характера, этот язык образуется сам собой. Но людей ведь никто не учил в 17-м году, никто не говорил, нам нужно придумать новый язык. Этот новый язык как-то родился сам собой, да? А сейчас нет. Вот нет этого чувства, что нужно вообще говорить с людьми на другом языке. Что это такое? Это звучит, я понимаю, это звучит слишком абстрактно. Я поясню. Я могу
я
пояснить.
Прошу прощения, что... если есть еще один нюанс. Помимо того, что люди были в разных условиях, были еще и третьи люди, которые в это время уже либо все это время, либо в это время уехали, находились в Европе, например. И у них другой язык, не тот, что у меня, находящийся в Москве, все это, и, слава богу, не в тюрьме, не тот, что у Яшина, который находился в России, но в тюрьме. Получается, что здесь еще третий язык существует, и Яшину теперь приходится, и Карамурзе говорить на том языке, которого они не знали и знать не могли. Язык, который появился после февраля, 24 февраля, но уже не здесь, не в России.
Очень важная вещь. Мы все время крутимся вокруг того, что у нас политика, литература центрична, слово центрично. Значит, политик должен быть более чувствителен к слову, более чем какой-либо другой политик. Российский должен особенно к этому быть внимателен, чувствовать должен. Задача политика состоит в том, чтобы эти три языка, которые вы перечислили совершенно верно, чтобы и из этих трех языков, чтобы соединить их в один. Но это не механическая работа. Талант политика Нас отучали вот последние 20 лет от вообще от слова политика. Так вот, талант политика состоит в том, чтобы этот язык предложить, придумать. Но если вы меня спросите, как это буквально, как Андрей, я когда людям говорю, нужен другой язык, меня не понимают, они говорят, что какой еще другой язык, зачем нам другой язык, у нас есть язык. Великий, могучий, я согласен. Другой язык состоит как бы смысл, суть этого определения состоит в том, что, по-видимому, очень многие слова дискредитированы, они лишены сути. Вот, например, мы пользуемся словом «народ». Что оно означает? Вот мы противопоставляем там интеллигенцию народу. А что такое народ вот вообще? Да, что это за... Что оно вообще означает? Оно означает все и ничто. По-видимому, первое, что приходит в голову, от некоторых слов из прошлой жизни просто политику надо отказаться. Но взамен понадобятся какие-то новые другие слова. Вот мы ждем, с нетерпением ждем этих новых слов от этих людей хотя бы с 17 числа. Мы хотим услышать эти слова. Я очень сильно опасаюсь, что я услышу, вот у меня просто интуиция, я был на всех митингах, условно говоря, там последние 7 лет я ходил почти на все митинги, меня это интересовало из языковой точки зрения, в том числе язык этих разговоров. У меня есть сильное подозрение, что я услышу ровно те же слова, в той же манере, в которой я это слышал, условно говоря, на Сахаровском проспекте, на проспекте Сахарова в каком-нибудь 16-18-19 году. У меня очень большое подозрение, что я услышу то же самое. Это очень плохо. Я хочу услышать новые слова, новый язык. Вот что я имею в виду. Потому что ситуация слишком такова, что мы многих слов попросту произносить не можем без стыда. Вот скажу вам так. Поэтому я вот обращаюсь еще раз к нашим уважаемым политикам, чтобы они подумали о том, чтобы эти слова, чтобы их слова не звучали как old school.
Вы говорили сейчас о митингах, и я думала о том, что это все было так бесконечно давно, и совсем других людей мы там слушали, и в том числе тех, кого с нами нет. И вот вопрос Ильи Евсеева. Успели ли вы прочесть книгу «Патриот»? Как вы думаете, пойдет ли книга Навального по советской традиции, то есть по пути там издата, и на какого читателя рассчитано? Но я знаю, что не просто успели, но еще и успели прочитать и написать об этом, правильно?
Правильно, правильно. Спасибо, огромное спасибо, да, за этот вопрос. Ну, во-первых, по поводу там издата, да, значит, пока, ну, мы знаем, что, во-первых, какой-то текст можно направить просто нажатием клавиши сейчас, не нужно тащить. Ну, есть эстеты, конечно, которые только будут бумажную книгу читать. Я, честно говоря, я всегда несколько поражался вот этой идеализации бумажной книги, я не страдаю. Вот, честно говоря, половину книг прочу в электронном виде, бумажным просто не достанешь. Да? Но, тем не менее, это не суть важная. Скорее всего, это грех такое говорить при капитализме. Но, скорее всего, это в электронной копии, скорее всего, каким-то образом это появится. Ну, и так и будут читать. Я не думаю, что будут ввозить книги. А на самом деле я не думаю, что особенно и будут охотиться за этими книгами, чтобы просто не косплеить, не повторять самих себя уже в образца 1970-х годов. Да? Борьба с диссидентами, с хрониками, значит, и так далее, с Солженицыным. Мне кажется, что вот прям гоняться за каждой книгой не будет. Но кто знает, посмотрим. Что касается, естественно, я прочел одним из первых, можно сказать, да, я прочел эту книгу, она в своем роде, в ней есть ряд открытий. Во-первых, эта книга делится на две неравные части, 3/4 составляет автобиография, написанная самим Навальным или надиктованная, и четверть этой книжки – это дневник его тюремный, который собран по кусочкам, по каким-то по крупицам, но, тем не менее, это шокирующее все равно чтение. И вот мы советские дети, помним Юлиус Фучик.
Репортаж с петлей на шее.
Это оно, да. Вот это оно самое, да, это буквально буквально человек описывает перед тем, как пасть вот захлопнется. Он описывает оттуда, да, свои ощущения. Но что касается биографии, мы тут можем как бы с полной уверенностью на этот текст опираться, потому что он написан самим Навальным. Да? И вот здесь крайне важно, на чем он сам делает акцент. Ведь когда человек пишет, когда политик пишет автобиографию, я думаю, что он все-таки догадывался, что он пишет, собственно говоря, уже свою посмертную биографию, извините. И поэтому он хотел в ней сказать, сделать акцент на всем, на том, на чем хотел, и на каких-то вещах вообще не акцентировать внимание. Смотрите, вот какая важнейшая, на мой взгляд, как по мне, открытие. Навальный никогда не связывал себя ни с эпохой Горбачева, ни с какими-то там советскими демократами, постсоветскими демократами. Он избегал тщательно в своих речах этих ассоциаций. Он представлял себя своей публике, своей многомиллионной публике. Он представлял себя как человека, который не связан ни с какой традицией. Это страшно важно для понимания того, почему интересна автобиография. И вот, собственно говоря, в автобиографии Навальный впервые говорит о том, что Навальный встраивает свою биографию в биографию страны, встраивает себя в историю демократии. И даже при всем при том, что он критикует Горбачева в меньшей степени, Ельцина, естественно, в большей степени, он, тем не менее, встраивает себя абсолютно в демократическую традицию России. Вот это чрезвычайно важно. Он не говорит о том, что я, значит, сам по себе, и мне никто не указ. Нет, он пишет, откуда взялся, он буквально указывает, откуда взялся его, откуда родился его политический темперамент. 10 лет он отдыхает у родственников каждое лето под Чернобылем, у него часть семьи украинская, да, украинские корни. И вот он там у родственников отдыхает, и Чернобыль бахнул. И он видит, он слышит, что говорят по телевизору, что опасности никакой нет. И на его же глазах эвакуируют эту деревню, минимум вещей люди должны брать. А что такое вещи в Советском Союзе? Это вещь невосстановимая. Как можно оставить вещи, которые больше никогда не появятся у тебя? В общем, вот отсюда первый исток его темперамента. Он родился из перестройки, он дитя перестройки. То есть то, как перестройка должна была бы сработать через 10-20 лет, если бы у нас все сложилось правильно. Он наследник в этом смысле демократической традиции, заданной именно горбачевскими временами. Хотя он его ругает, неважно. Он встраивает себя в эту традицию, что чрезвычайно важно. Потому что Навальный действительно следом за Борисом Немцовым, вот Борис Немцов и Алексей Навальный, еще два лица русской демократической, российской демократической истории. И вот, на мой взгляд, это чрезвычайно важно.
Вы знаете, у нас остается буквально минута. Мне так жаль.
И мне.
Бесконечно жаль, что мы не обсудили смертную казнь устами патриарха, что мы не обсудили, как король испанский, в Испании есть король, это король я, сказали люди, выросшие в русской литературной традиции. Так вот, испанский король поехал посмотреть на жертв наводнения, а его забросали грязью. Мир вообще, конечно, устроен совсем так.
Короткий ответ. Так и должно быть с королями в 21 веке. Так это нормально.
И с президентами ведь так должно быть. И со всеми тут остальными
само
начальниками.
Собой, да. Само собой. Само собой.
А это испанцы такие гордые, свободолюбивые и такие так реагируют на малейшую неправду в поведении публичного лица? Или это вообще нормально так?
Тут разрыв, показался разрыв между воображаемым миром, да, между миром вот тем и этим. Слишком велик разрыв. Этот жест означает несправедливость. Мы все понимаем, говорят гордые испанцы. Но это явно
Идальго.
несправедливо, да. Но это явный перебор. И этот язык очень хорошо король понимает.
Да, он уже отреагировал на ситуацию, хотя ему пришлось уехать, и он сказал, что надо понять горе и отчаяние людей, которые попали в такую ситуацию, и их как бы и он их понимает. Это, конечно, какая-то действительно совсем другая жизнь и другой язык, и стоит об этом, наверное, задумываться иногда, как вообще бывает в мире. Спасибо большое, что мы сегодня с вами позадумывались по самым разным поводам. Андрей Архангельский был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Огромное спасибо всем, кто писал. Несмотря на то, что я только один вопрос прочла, все остальные я тоже прочитала. Спасибо всем большое. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.